Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет-привет! Сегодня опять понедельник, 15.00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, мы разбираем новинки, старинки и всякие крутые вещи из мира массовой гик-культуры. Сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Оксана, привет-привет!
Привет!
А раз мы с Оксаной, то, конечно, вероятность того, что мы будем разбирать дораму, стремиться к бесконечности. И, конечно же, раз мы с Оксаной, мы не могли в феврале не взять ни одну дорамку. Не могли. И, конечно же, мы взяли. И когда Оксана пришла ко мне и такая: «Наташ, а вот хочешь в феврале дораму?» Я такая: «Ну, конечно же, хочу». А она такая: «А у меня здесь есть одна, и назвать не название». И у меня сердечко замирает. И я понимаю, что я отказать не могу. И такая: «Оксана, конечно же, я в пятый раз пересмотрю специально для эфира мою одну из самых любимых корейских дорам, которая называется «Гоблин». Ее еще можно найти как «Демон», ее еще можно найти как «Токекби». Дорама 16-го года, вот в этом году практически юбилейчик, 10 лет. Ну, еще, кстати, не 10, потому что она вышла в конце 16-го года.
Да,
немножко мы с тобой не дотерпели до декабря. Ну, а зачем терпеть, если можно сразу с ноги год начинать с такого прекрасного произведения? Как всегда, южнокорейская дорама. Прекрасная, красивая, просто замечательная. И сегодня мы будем говорить о том, почему эта дорама стала культовой, почему спустя столько лет она все настолько же популярна, ее все так же любят, она попадает во все топы. И разбирать мы это будем с нашим гостем. Оксана, представь, пожалуйста.
Это кореист Карина Притко. Карина, добрый день.
Здравствуйте.
Карина из плеяды молодых кореистов, которые повадились ходить на наши эфиры последние полтора года, за что мы им очень признательны. Мы стараемся всегда держать марку в плане профессионализма наших гостей и особенно трепетно относимся к восточному контенту. Для нас важно, чтобы человек мог себе позволить посмотреть все это дело по-корейски, по-китайски, по-японски зависит от, и в отличие от нас, простых смертных, которые тоже так могут, но с субтитрами, нам ценно, что человек может посмотреть без этих глупостей, вот, и, кроме того, дать какие-то пояснения по поводу того, что происходит. Действительно, у нас сегодня дорама, которая традиционно по-русски называется «Гоблин», хотя найти это можно в разных переводах, но везде пишут «Гоблин», и на Кинопоиске тоже пишут «Гоблин». Я хотела по этой дораме провести эфир еще 5 лет назад. Как раз я думала, такая полукруглая дата, но «Гоблин» у нас не влез в формат, и мы вместо «Гоблина» провели с Наташей эфир по «Алым сердцам Корё», что, в общем, тоже уже, можно сказать, современная классика того же года. Но про «Гоблина» я не забыла. Вот, и можно сказать, что вот 10 лет, ну, в этом году будет 10, это уже определенный показатель, и в какой-то степени «Гоблина» можно уже назвать современной классикой. Молодой, но уже вполне классикой. А я, когда смотрела, я себя поймала на том, что музыка какая-то знакомая, и вспомнила, что я скидывала Наташе пародийный ролик в мемчиках «Типичная корейская дорама». Очень смешная. Вот. Я помню, музыка знакомая. Я прям даже переслушала, думаю, точно. И некоторые сюжеты в этом стёбе обыгрываются как раз из «Гоблина», из чего следует вывод, что «Гоблин» – это прямо база.
Оксан, сейчас, я на самом деле хочу добавить, что 16-й год, я только недавно это поняла, на самом деле, прямо перед нашим эфиром, что 16-й год вообще для корейских, южнокорейских дорам был каким-то, ну, реально прям, ну, сочным, вот прям… Дар был. Я прям посмотрела. Значит, в 16-м году вышел «Демон», вышла «Легенда синего моря», вышли «Лунные влюбленные» или «Алые сердца Корё», знают больше по второму названию, вышли «Потомки солнца». вышла «Силачка», вышла «К2 телохранитель». В общем, это был прям супер такой богатый год на реально классические культовые драмы. Поэтому, Оксан, если что, можем просто вот на целый год у нас план стоит. Ну, мне кажется, «Потомки солнца», но мы не можем обойти мимо.
У меня все записано. Вот, практически все, что ты перечислила, я бы добавила еще «Лунный свет, нарисованный облаками», вот, по-моему, так называется в переводе, тоже одна из культовых вещей, по которой я собиралась сделать эфир еще 5 лет назад. Но сегодня мы поговорим о драме, которая прям действительно во все топы входит, у нее очень высокий рейтинг, вот, и для начала, прежде чем мы попросим Карину быть пояснительной бригадой для непосвященных людей, что же там за тема с этими потусторонними существами, для начала мы традиционно обмениваемся нашими эмоциональными ощущениями от знакомства с этим произведением. Мы всегда начинаем с того, кто как познакомился с этим произведением и какое чисто эмоциональное пока у нас ощущение от того, что мы увидели. Карина, наверное, начнем с вас.
Честно говоря, мое знакомство с корейским кинематографом первое произошло через эту дораму. Это была моя самая первая дорама, которую я посмотрела вообще, и она мне сильно запала в душу. И, собственно, я еще тогда, если что, не поступила в университет на мою специальность. Я считаю, как будто бы эта дорама достаточно большой вклад принесла в то, чем я сейчас занимаюсь. Поэтому, да, ну, мне как раз-таки, когда впервые смотрела, мне очень понравилась вот эта именно корейская специфика, да, что там очень много мифологии, очень много каких-то традиций, которые в целом сложно понять иностранцу. Поэтому приходилось разбираться, да, как-то на просторах интернета, там что-то читать, потому что есть ощущение, будто на первом просмотре зрителю сложно понять некоторые тонкие моменты, которые там переданы. И приходилось там заходить куда-то, смотреть, это вообще про что было, вот эта сюжетная линия, она про что, вообще непонятно, да, особенно если там в тот момент, естественно, с субтитрами смотрелось, да. И было сложно понять. Поэтому пришлось разбираться, и появился некий интерес. Можно так сказать, что с нее все началось.
Может быть, и поступили вы на кореистику, в том числе благодаря «Гоблину».
Может быть.
Ну, как говорит моя хорошая знакомая, преподаватель японского, мы обязаны сочинителем аниме за 3/4 примерно тех, кто поступает на японистику. Возможно, что с кореистикой примерно такая же ситуация. Я знаю, что Наташа нежно любит «Гоблина», как она мне сказала в переписке. Я человек простой. Мне сказали смотреть «Гоблина», я смотрю. Наташа, как твое первое знакомство и любовь к этому сериалу? Как она состоялась?
Ну, как я сказала, я пересматривала ее в 5-й раз перед эфиром. Как ни странно, несмотря на то, что я-то с дорамами уже достаточно давно, «Гоблина» я посмотрела впервые не момент, когда он вышел, а относительно, кстати, недавно. Я его посмотрела в году так 2021-2022. То есть он уже поднастоялся к тому моменту. Я не знаю, почему я прям как-то обходила его стороной. Вот как-то обходила. И в какой-то момент случился кризис выхода нового качественного контента в Южной Корее. И я такая, ну, пойдем посмотрим что-то поглубже. И, соответственно, вот в первый раз я посмотрела, у меня был просто восторг. Мне кажется, что в первую очередь меня, конечно, очень увлекла сама эта мистическая составляющая. Второе – это замечательный каст, просто лучший. Третье – это музыкальная составляющая, которая вот идеально подходит к дораме. И потом как-то каждый раз я возвращалась и возвращалась к этой дораме, когда смотрела какие-то другие дорамы, связанные там с жнецами или с переселением душ, или с какими-то вот иными такими мистическими моментами. Я такая, ну и всегда, конечно же, любые сайты вам подкидывают там типа похожие дорамы. И я такая, ну ладно, ну давай еще раз посмотрим, ну давай еще раз посмотрим. Вот, и я пересматривала прям, я говорю, вот это пятый мой был пересмотр. Но я здесь внезапно поняла, когда я в этот раз смотрела, что кажется, моя такая какая-то безумная влюблённость, она всё-таки прошла. И я начала задавать те же вопросы, которые я начала с возрастом задавать «Сумеркам». Конечно, вот этот сюжет школьницы и взрослого мистического существа, такие в 29 годиков, начал меня напрягать немножко. Но если убрать этот момент, то, естественно, дорама просто чудесно замечательная. Я больше скажу, я здесь Карину поддержу, что очень много моих знакомых говорят о том, что они впервые именно с корейскими дорамами, и вообще любовь к корейским дорамам случилась именно после «Гоблина». Вот в моем случае это все-таки более такие старые дорамы, которые еще сняты достаточно специфически, сюжеты там попроще. Вот. «Гоблин» — это такая постарше, помоложе, наоборот, драма. И вот я знаю, что у многих любовь случилась именно благодаря этим персонажам, этому сюжету, этой драме. И дальше там уже у всех погнала вперед развиваться любовь и просмотры. Ну и я на самом деле могу сказать, что мне очень нравится эта дорама за счет того, что в ней очень много пересечений разных сюжетов. Это и мистика, это и какая-то вот часть вот этой исторической драмы, конечно, очень выдуманная весьма, но все равно немножко посмотреть на Курё так приятненько вроде бы как. И любовная линия тоже есть. И 16 серий дорама, достаточно длительная, потому что, ну, достаточно длинная. Но все равно каждая серия смотрится с удовольствием. Нет вообще никакого ощущения затянутости. Драмы там хорошо тоже навернули. Можно и поплакать, и порадоваться. И вообще весь спектр эмоций испытать. Вот. Поэтому она просто настолько насыщенно разнообразная, что, мне кажется, любой человек может найти что-то, вот что, за что конкретно он зацепится в этой дораме. Вот.
Ну, я сама досмотрела «Гоблина» только сегодня ночью. То есть мои ощущения, они самые свежие. И я могу сказать, что мистические компоненты я как раз не очень люблю. Мне понравились прежде всего эстетические моменты. Конечно, визуально это потрясающе сделано. Прямо картинка просится, чтобы ты ее смотрел, чтобы ты ее рассматривал. И, боже мой, какой ангоинг! Ну, то есть, это просто... Вот я не знаю, что в нем, но у меня не поднималась рука его перекручивать. То есть ты хочешь его слушать, и ты хочешь смотреть на эту картинку. И что-то в этом есть такое, что тебя цепляет. Вот при том, что я любовные истории, это, честно говоря, не особо большой любитель. Вот. Но здесь, я думаю, что меня примирило с любовной историей наличие ангоинга. Вот. А просто, что это эстетически красиво сделано. И что тебя это цепляет, и у тебя сразу, что называется, с ноги, вот прямо с захода, тебя настраивают на какую-то эмпатию к персонажам и на переживание общего трагизма бытия. Я бы так сказала. Само ощущение от дорамы, ну, мне там больше, опять же, понравилось то, что касается какого-то личностного развития и самой концепции жизни. Вот это вот ощущение, что что-то может не состояться, нет, ну, в какой-то, там, когда-нибудь мы встретимся, но Сани не может простить, например, жнеца. И она говорит, как-то сейчас бы сказали, нам нужно сделать паузу. Только пауза до следующей жизни. Вот это ощущение чего-то, над чем ты не властен, но при этом, что у тебя в этом есть какой-то выбор, как ты себя поведешь, покоряясь обстоятельствам. Вот это очень приятно. И мне кажется, что в целом это корейская тема. И меня радует, что закончили так, как закончили. То есть западному зрителю приятно, что любящие люди воссоединились. Мне приятно, что корейцы, видимо, не изменили здесь себе. То есть все равно во всей дораме есть какая-то грусть, грусть потери. Там в первой серии уже есть смерть близкого человека, есть ощущение вот этой бесконечно токсичного пространства, как сейчас бы сказали, где живет главная героиня Энтак, и то, что не всегда и не во всем примирение возможно. Вспомним историю с тетушкой, что в общем истинная правда. И еще как-то вот эта тема. Примирение, возможности примирения и возможности искупления, она очень хорошо показана и очень цепляет. Как и тема дружбы. Мне кажется, самые смешные и самые трогательные моменты связаны не только с любовной историей. Действительно, парочки друг другу отлично подходят. Это я тебе ничего не говорю. Но мне кажется, что между жнецом и демоном определенно есть химия. Они очень смешные. Да, они очень друг другу подходят. Точно так же, как Сани и Энтак, это просто моя любимая дружеская парочка. И Сани очень трогательно в своей, как старшей сестре, фактически, заботе о девочке, которая стала ее подчиненной. А по факту другом, за которым она с очень такой трогательной заботой присматривала. В общем, как это, расслабиться тебе не дают. Все время. Что-то все время происходит. Все время какой-то поворот. Все время только ты успокоишься, что все хорошо. Нет, все становится опять нехорошо. И персонажи живые. История фантастическая. Но после того, как я закрыла ноутбук, я подумала, что, наверное, это одна из самых по-житейски верных, каких-то достоверных историй. То есть про то, как в целом бывает складываются отношения, про то, что людям бывает необходимо приличное количество времени, чтобы друг для друга дорасти, но это прямо очень жизненная история. Как, наверное, всегда и бывает, то, что рассказано типа фантастически, на самом деле может быть более реалистично, чем картинки, которые тебе показывают безо всякой фантастики. Конечно, у меня был свой интерес профессиональный. Я религиовед, как знают наши слушатели, зрители. И мне было жутко интересно. Правда скажу. Я не люблю мистику вот именно как художественный компонент, но мне тут было интересно. У меня чуйка. Я даже гуглить не стала, боясь, что я нагуглю какую-нибудь фигню. Я решила спросить специалиста. Очень мне вот эта тема с демонами, они же гоблины, жнецами, у которых черные шляпы, очень стильные. Смешные, но стильные. Тема с выпитым чаем, забвение, когда человек забывает свое перевоплощение. Мне это показалось интересным. Не говоря про всякие мелочи, типа там этих поминальных табличек. И выпуска такого то ли шарика, то ли воздушного змея с написанными иероглифами. Кстати, по этому поводу сразу хочется пояснительную бригаду пригласить в студию. И попросить Карину рассказать, что это за тема, что нам, непосвященным людям, нужно знать о корейском духовном мире, чтобы правильно все прочитать. Что придумали создатели, а на что они в реальности опирались в корейской мифологии. Вам слово.
Спасибо большое. Вообще, на самом деле, очень много от персонажей взято из корейской мифологии. Некоторые вещи добавляют они сами для художественного эффекта, но достаточно большое количество отсылок, скажем так. Например, если внимательно всматриваться в детали и говорить про гоблина конкретно. Дело в том, что в корейской мифологии гоблин вообще, токеби – это демон, который не просто неупокоенная душа или душа человека, это, собственно, душа, которая вселяется в какой-то конкретный предмет. Да, зачастую это предмет, который там запачкан кровью или еще что-то, да, это как раз-таки у нас находит отражение с мечом и со всем остальным. Плюс, к тому же, например, значимой характеристикой этого существа, да, в корейской мифологии значится голубой огонь. Опять же, голубой огонь в сериале тоже, да, у нас, ну, как бы там не совсем огонь, но там языки пламени, да, вокруг этого меча, вот это тоже есть, да, такой символизм, как бы добавляем. Что касается вообще про шапку, например, да, про жнеца смерти. Здесь, как бы так сказать, в корейской мифологии жнеца, в принципе, смерти изображают в черном одеянии, как и в сериале. Там, правда, костюм скорее, да, у нас в корейской мифологии традиционный корейский ханбок, да, такой просто платьишко, скажем, да. И по поводу шляпы, я думаю, по крайней мере, шляпа здесь больше связана с как раз-таки самим гоблином. Потому что в мифологии у гоблина есть специальная шляпа. Токеби Камту называется. В общем, это просто традиционно обычная шляпа, черная. Когда ее надеваешь, становишься невидимым. Это атрибут гоблина. Но они тут решили, видимо, сыграть, да, на вот этом всем и решили этот атрибут дать жнецу, что, ну, вполне логично, почему нет. Что еще хотелось бы сказать? Из символизма также, например, да, у нас в сериале присутствует очень много, в принципе, призраков, да. Есть такие вообще, в принципе, духи. Их называют в Корее квисин. Есть еще... Это вообще все духи, все неупокоенные души, да, которые бродят по земле все еще. И, собственно, ну, как и в сериале, у них есть какие-то незакрытые, скажем, гештальты, которые им надо позакрывать, чтобы уйти в мир иной. Есть также еще духи, как раз-таки, которые по-корейски называются «вунгви», с которыми что-то случилось, и у них как бы вот это месть, да, главная цель – это месть. И опять же, в сериале по-разному, да, там много духов, которые приходят в контакт, и они, у них всех разные вообще, в принципе, цели. Там представлены и вонгви, да, и обычные просто духи кэйсин. Тоже тут есть небольшой символизм в том плане, что на протяжении всего сериала мы видим, что Интак часто духов видит не напрямую, а через отражение, например, зеркало или через воду, да, отражение в воде. Это тоже некий такой символизм корейский, потому что зеркало, да, или отражение – оно как бы в древности считалось вот этим переходом в мир иной, да, скажем так, да, в какой-то другой потусторонний мир. Поэтому, собственно, Интак часто видит его и духов через что-то, да, такое, через отражение. Вот. Ну, у нас, в принципе, тоже похожие, да, ну, есть аналогии с зеркалом, как будто бы, да, что это какой-то другой мир. Так. Ну, это вот то, что приходит на ум первое.
У меня уточняющий еще вопрос. Я знаю, что в китайской мифологии духи выстроены очень бюрократически. В общем, то, что на земле, то и на небе. Это, наверное, очень логично. А вот эта бюрократия, которую мы наблюдаем со жнецами, с этими карточками, отчетами, комиссией, которая приходит и говорит жнецу, ай-яй-яй, служебное нарушение, это тоже по-корейски?
Это очень по-корейски, честно говоря, потому что мало того, что это, в принципе, как будто бы, да, отражает нынешнюю, скажем, рабочую культуру в Корее, верно? Это очень сильно, да, является такой аналогией, да, с этим. Это про бюрократию в целом, да, там есть большая структура, кто кому подчиняется, скажем так, да. И вот жнецы, да, они, собственно, подчиняются одному из главных королей подземного мира. Вот как раз-таки тут мы входим немножечко в религиозный вектор, потому что вот эта тема с королями – это по буддийской традиции. Из одной сутры мы можем, собственно, узнать, что в подземном мире есть 10 королей. У них у всех очень разный функционал, и они делают там что-то свое. И один из самых главных королей – это Йомна. По-корейски, если перевести на русский, буквально «карма». И, собственно, это бог, который собирает жнецов, и, в общем, он как бы бог-судья, скажем так, естественно, карма. И, ну, собственно, все жнецы, они как бы вот под ним, да, получается, как бы по сути. А все остальные, они находятся тоже немножечко под Йомна, потому что Йомна как бы рассуждает всех. Да? То есть в сутре написано, что он как бы один из более... имеет высокий ранг. Вот. И вот, наверное, вот эта вся тема оттуда. Плюс к тому же, да, каким у нас вообще, в принципе, в сериале жнец, какой образ он имеет? Такой суровый, холодный, как это? У него есть долг, у него есть ответственность, у него есть своя работа, он просто исполняет свою работу. Это такая... На самом деле, в корейской мифологии жнецы, в принципе, так и изображены. То есть они суровые судьи. Они просто исполняют свой долг без каких-либо эмпатий, скажем так. И это так очень по-конфуциански, знаете, это такой праведный конфуцианский чиновник в древности, как его как бы хотели, да, чтобы как бы хотели, чтобы чиновник такой был. Идеал чиновника. Правильно. Вот. И вот оттуда весь такой образ.
Мне кажется, сейчас минуточку, если хотите еще немножко посмотреть про жнецов и то, как может выглядеть условно такая иерархия, то это можно посмотреть в «Дораме завтра». Там прям вообще очень четко прописаны эти условные ранги, кто кому как подчиняется. Там это выстроено реально в такой системе, ну прям корпорации. Там за этим интересно наблюдать. Мне кажется, вот если хочется немножко про жнецов еще побольше поглядеть, вот «Дорама завтра» прям самое то.
И, кстати, конфуцианские нормы работают везде. К жнецу, в которого переродился Ван Ё, обращаются санбэ. То есть, я так понимаю, так обращаются к старшему коллеге.
Угу.
Вот. И вообще вот это, мне кажется, хорошо, что в русском переводе часто это звучит натуральные вот эти корейские обозначения, вот как мистер или мисс, и ты сразу понимаешь, что это ну, какая-то местная культура, для которой очень важно понять, кто, где, как, кому, кто старше, кто младше, и это работает везде, даже если ты помер. Никого это не волнует. Иерархия, она нерушима. Жизнь человека, она была и сплыла в какой-то момент, а иерархия вечная, как вечные и конфуцианские ценности. Еще хотела спросить, а что это за тема с... Во-первых, да, точнее, две вещи. Вот эта тема с таким чертогом, куда жнец приводит душу и дает ей чай забвения. Насколько я помню, в, так сказать, канонической буддийской версии у нас такого нет. Есть версия, характерная больше для тибетского буддизма, что после смерти у живого существа есть промежуток времени, 49 дней. Тибетская книга мертвых как раз это описывает. Когда живое существо, так сказать, несется по мирозданию, и оно обретает ту утробу, которую оно заслужило. Здесь мы видим другое. То есть чай забвения, чтобы человек забыл свои предыдущие рождения, и некий чертог, в котором он может так вот ритуально попрощаться со своими близкими. Вот. Откуда это взято? Это художественный вымысел или на чем-то стоит это? И второе, что вот у меня сразу возник диссонанс, в русском переводе постоянно отсылаются к Богу, причем без каких-то пояснений. Мне было ясно, что вообще-то это не монотеистический бог, потому что кармы, перевоплощение, ад как место, да, ад как место неблагого воплощения и такое суровое наказание за самоубийство вот такого рода – это буддийская тема. А здесь мы видим Бога, который воспринимается как какая-то холодная, отстраненная личность. Я вот думала, может быть, это перевели как-то специфично владыку какого-нибудь подземного мира или чего-то в этом духе. Я чувствую, что у меня что-то не склеивается, но похоже, что у героя все склеивается, им хорошо. Я хочу, чтобы мне тоже было хорошо, как им, поэтому прошу пояснительную бригаду.
Так, по поводу первого вопроса. Собственно, Мое предположение искреннее, что здесь, так как в сериале очень большая часть сюжета строится вокруг вот этого вопроса жизни и смерти, они попытались сыграть на таком религиозном синкретизме, да, то есть сделать что-то, что будет для всех, да, откликаться. У всех, да, у буддистов, у протестантов, у всех, да, есть какое-то место, правильно, как бы туннель, да, проход между мирами. И вот это вот место в сериале, да, это вот эта чайная, да, жница, где он, собственно, притворяет все вот эти вот ритуалы, они выпивают чай, опять же, очень такая азиатская, конфуцианская тема, да, и прощаются. Здесь прям такого прям что-то конкретного, да, чтобы где-то какой-то прецедент чаепития в корейской мифологии, его не было. Вот. Поэтому я думаю, что они просто решили таким образом как бы просто показать вот этот переход. Так, про второй вопрос, про Бога. Честно говоря, скорее всего, опять же, тут что-то про общее, да? А в Корее есть такое универсальное слово для Бога – ханоним. Это просто вот небесный владыка. Какой религии, откуда он и что, какие у него принципы, убеждения и взгляды – это, собственно, уже не важно. Главное, что он просто есть. То есть это как, скажем, для некоторых людей, да, вселенная. Да? Вот просто есть вселенная, и вот там мы к ней обращаемся. Есть какая-то судьба, и вот она. Вот это все, это воплощение, собственно, воплощается в вот этом ханониме, то есть боге для корейцев. Так что это слово, оно используется для бога как бы в религиозном контексте. Очень часто это слово используется в каких-то корейских рассказах, сказках, да, именно народных. Вот. И просто обозначает вот это все, что над нами, да, скажем так.
Что-то типа неба в китайском конфуцианстве, да. по стилистике, да, вот, но чуть-чуть перекликается с какими-то христианскими коннотациями, что неудивительно, потому что в Корее немало протестантов, вообще, можно сказать, одно из протестантских вместилищ, если Европу не считать. Поэтому неудивительно, что так. Но при этом, хотя вроде как отсылки должны сыграть на монотеистов формально, но по сути система ценностей и сама упаковка, она другая. То есть вот это отчетливо мы видим необходимость избыть и искупить вину на протяжении длительного времени. И, кстати, здесь у меня тоже вопрос, который требует, наверное, пояснительной бригады. Мне понятно, почему Ван Йо мучился 600 лет и 300 лет работал жнецом. Ну, потому что с любой точки зрения натворил он... Мам не горюй. Да, да, да. А вот почему попал, как кур в ощип, бедолага Ким Шин. Ну, это что бедолага плохого сделал. Понятно, что неблагое дело убивать. Одна из первых буддийских заповедей из пятерки Шила, то есть заповеди обязательных для мирян, это запрет на убийство. Но ведь в отличие от джайнов, где этот запрет был абсолютен, и то, когда у джайнов не было своего государства, вот, все-таки этот запрет для монахов, а не для мирян. Ким Шин – мирянин, он генерал. Это, в общем-то, его задача убивать. Но почему-то на него возложена ответственность за то, что когда он пришел к королю, его люди погибли. Почему Ким Шин-то, бедолага, виноват? То есть за что он платится 900 лет? Что такого он сделал, что явно не по понятиям?
Ну, тут, мне кажется, достаточно много факторов, опять же, хотя... Как смотря как рассматривать это все. Да, там в сериале очень много всего показывают в его как бы прошлой жизни, да, то есть у него очень много характера там, скажем так. Собственно, я бы сказала, что его показывают, опять же, это мое личное мнение, не знаю, как там было и что сценаристка пыталась донести, но его показывают еще к тому же таким очень зазнайкой, скажем, гордым. И в том числе очень много думающим о себе и о своем статусе. Да? Здесь как раз-таки играет на контрасте, да, то, что он как бы потерял всех этих своих людей, почти что, ну, не думая, да, о них, не думая об их жизни. Плюс как бы... Тоже и сестра пострадала в этой его, как бы, в этом его героическом шаге, героическом поступке. И скорее вообще, на самом деле, когда читаешь отзывы или там пояснения, да, как я и говорила, я очень много читала по этой дораме в плане того, как люди понимают вообще, да, сюжет. Люди пишут, что, ну, да, наверное, он страдает из-за того, что вот сколько жизней он все-таки стоил, да, скажем. Мало того, что убивал, даже, наверное, скорее всего, это и не самое главное. Скорее то, сколько людей погибло из-за его вот этой гордыни и какого-то самомнения, да. То есть вот для меня как-то так.
Я здесь на самом деле акцент поддержу Карину, потому что даже если смотреть дораму, каждый раз, когда возникает вот эта сама идея проживания большого количества жизни, да, вот этого длительного времени как наказание, демонстрируются кадры не того, как он на полях сражения защищает свою страну, а тот момент, когда он не может смириться и продолжает идти к королю, и в этот момент убивают его близких, подчиненных. То есть это такое, знаешь, как мне кажется, наказание за несмирение, за неподчинение все-таки своему королю в первую очередь. Не будем забывать, что, ну, есть владыка, ну, есть король, и здесь военачальник что-то о себе возомнил, ну, прям, правда, лишнего. Он ослушался прямого приказа, который, возможность-то остаться в живых у него была, и сделать так, чтобы его близкие, подчиненные остались живы, тоже была. Он нарушил этот приказ короля. Вот, вследствие чего пострадало много людей. Вот он это проживает.
Ну и, кстати, здесь же и другая сторона медали показана, потому что Ван Йо нам показан человеком, вот очень узнаваемый типаж, мне кажется, вот вообще самый жизненный из тех, которые мы увидели. Я прям вижу такого начальника. Внутри себя слабого, закомплексованного, но с понтами, который страшно боится чужой популярности и который не верит в то, что сильный и мужественный человек может добровольно, без задней мысли, ему служить. Ким Шин, естественно, никакой не предатель, и никаких амбиций в плане захвата королевской власти у него нет. Но я вот прямо это очень достоверно, что человек такого склада, как Ван Йо 900 лет назад, он просто не мог в это поверить. Ему нужны мстицы, которые как лис его обманывают, вот как этот самый главзлодей, которые будут лить ему в уши, какой он прекрасный. Он не поверит сильному человеку, потому что он не может не чувствовать, что, ну, сорян, но кто такой по человеческому калибру он и кто такой этот генерал? И здесь момент, что да, он несет ответственность, да, у него статус, но за этот статус с него спрашивают вообще-то. И то, что ему же, кстати, предъявляют, что вообще-то его проблема не только в том, что он генерала погубил и сестру его. Он погубил еще и Корё. Он ответственен был за это государство. И ему предъявляют, между прочим, его бывший подчиненный предъявляет ему, хватая его очень неполиткорректно за горло, что он не прав в этом. И здесь ничего не поделаешь, потому что правда не прав. И спрос с него в этом смысле глобальный. Я сразу вспоминаю Мэн Цзы, это второй после Конфуция человек, который и обосновал то, что имеют право люди на то, чтобы убрать начальника, который не соответствует. Начальник, он хороший не когда он начальник, а когда он оправдывает, так сказать, доверие своих подчиненных. Но одно не исключает другого, и, наверное, это показано очень хорошо. Ван Ё платится за свое, а Ким Шин за свое. Я, кстати, хорошо, вы обратили внимание, я не подумала. Я знаю почему, потому что я сама такая же, как он. Вот. И поэтому это слепое пятно. Думаешь, ну какой же мужик молодец. Ну то есть он пошел и сказал, ты нехороший человек, редиска, а я вот все-таки возьму и победю всех, и тебе это в нос, физиономию суну. Вот это прям я. Поэтому я и не видела ничего предосудительного, хотя на самом деле вы, конечно, правы. То есть добро бы он сам один погиб. Это-то ради бога. Но я согласна с тем, что прямо очень отчетливо показано, что множество людей, которые его любили, за ним шли, это же его ответственность тоже как генерала за своих людей, они погибли, потому что ему надо было понтануться перед мальчишкой. Но так же получается. Но как-то нехорошо.
Это еще очень хорошо переплетается как раз-таки с конфуцианскими ценностями, да, с тем, что есть определенные социальные связи, да, которые должны поддерживаться. И да. То, что сделал Ким Шин, он не мог делать. То есть воспрепятствовать человеку выше – это не по-конфуциански. Это очень нехорошо, да, даже если он не прав.
Обратная связь? Она входит в Сяо, но не так, как это сделал Ким Шин. Это я согласна. А вот так, как он было более-менее ок, когда, вот если помните, Ван Ё дает ему приказ, а Ким Шин, находясь в позе подчинения, как это положено, начинает ему возражать. Но это, мне кажется, еще в какие-то рамки лезет, потому что это обратная связь внутри правил. И Ким Шин берет под козырек и делает то, что ему велено. А потом он просто, для того, чтобы доказать, что он таки прав,
да,
плюет на все. И да, я вспомнила, что в Дораме он же сам неоднократно говорит о сожалении по поводу своих людей, вот, которые погибли, вообще-то, и он за них отвечал. Я вот тоже подумала, что так-то люди на него надеялись, а он, получается, их подвел. Они погибли вообще ни за что. Ну, просто ни за что. Они-то как раз исполняли его приказ, но его приказ был незаконный, и здесь ответственность несет он. Вот, да. С этим согласна. Это плохо быть гордым. Но каких-то очевидных вещей не видишь. И интересно, что у него вот этот меч в него воткнут. Кстати, Карина, есть такие сюжеты, что вот ходит, бродит несчастный призрак, и в него воткнуто какое-нибудь оружие, и только какая-нибудь прекрасная девушка, невеста демона, может вытащить. Кстати, невеста демона есть в фольклоре такое?
Как бы вот эта вот немножечко вся ситуация, да, с невестой и с мечом, она, опять же, там настолько много всего, всех, настолько много разных мифов накидано просто в одно. То есть они взяли и вот прям сделали из этого вот такую кашу. Но на самом деле, как бы, есть и такие сюжеты, да, тоже местно, как бы, не особо популярные, но есть. Про конкретно, чтобы была невеста именно демона, нет, такого нет. Но какой-то нарратив про то, что, как бы, скажем, любовь спасает, да, вот, вот такая, вот такой нарратив, он присутствует. Сейчас пример не приведу, конечно, но как бы есть, опять же, местно какие-то в летописях или в народных сказках какие-то такие вот нарративы. Но это все, все вот это просто сложили и решили сделать сюжет из этого. Получилось очень хорошо.
У меня, кстати, вот при последнем просмотре меня даже немножко, знаете, так возмутило. То есть, когда мы говорим про жнеца, он искупляет свой грех, а его главный грех это все-таки не то, что он погубил Карё, а то, что он погубил себя. Он 600 лет мучается, потом 300 лет служит жнецом, отдает свой долг. Ну, трудится парень, трудится. Ну, вовсю.
Работает.
Да. Есть Кимшин, который, ну, как бы это сказать? Ну, во-первых, его спасение – это прекрасная любовь. Ну, как бы нифига себе дар, я прошу прощения. Кроме всего прочего, он может создавать золото, жить шикарно, перемещаться везде, где он хочет, видеть, как эпохи меняются, немножко даже видеть будущее. Но да, конечно, проживает 900 лет, ну, в целом в одиночестве, видит, как умирают твои близкие, это, конечно, наказание. Но мне кажется, что... Ну, мне почему-то хочется, чтобы наказание было какое-то вот, ну, через действие какое-то. Вот, ну, вот как бы, вот, ну...
Более строго.
Ну, ну, знаешь, да, и здесь или добро ты должен какое-то причинить, или вот как бы через труд, через работу отработать как бы свой грех. А тут... Ну, как бы, ну, свезло ему, свезло. Я прям негодовала.
Наташа, он слишком красивый, чтобы работать. Что ты от него хочешь? Ну, а если серьезно, я думаю, что ситуация-то тут неоднозначная. Жнец, да, работает, но, с другой стороны, понимаешь, когда ты отрабатываешь что-то, ты знаешь, что у тебя, как это сказать, твоя провинность, она становится меньше, меньше, меньше и меньше. У тебя есть ощущение конечности того, что с тобой происходит. И у тебя есть ощущение, что ты субъектен. Ты актор своей судьбы, как, в принципе, и должно быть по всем правилам. Человек получает то, что заслужил во всех смыслах этого слова. Гоблин, он, с одной стороны, живет шикарно, с другой стороны, получается, он не субъектен. Да, ты можешь сотворить себе гору золота и жить шикарно, но ты будешь ходить с этим несчастным мечом, и от тебя вообще не зависит, полюбит ли тебя прекрасная девушка, которая увидит этот несчастный меч. Вот, конечно, меня никто не спрашивает, но если бы я попала в этот мир, я бы предпочла жить как жнец не по причине даже своей высокой нравственности, а по причине того, что я хочу быть субъектна. Мне страшно оказаться в ситуации, когда от тебя примерно ничего не зависит. То есть ты ходишь, мучаешься, страдаешь, ну, близкие умирают, и показано, что гоблин страдает. И ты ничегошеньки не можешь с этим сделать, вот это жуть. Для меня быть лишенной субъектности – это хуже всего. Это лучше, чтобы человека, ну, куда-нибудь посадили, и ты чувствуешь себя свободным за этой решеткой, а чем ты ходишь и по факту как в золотой клетке.
Да, да, я, кстати, Оксан, согласна с тобой, что вот здесь остается вот это, знаешь, ну, некое бесправие, и опять же, тому же самому, тем же самым жнецам, им же дают выбор, они же в целом-то сами выбирают, ну, такой вид наказания своего. Да, они не помнят о том, что они сделали этот выбор, ну, из-за чего они этот выбор сделали. Но, тем не менее, возможность выбора у них была. А у нас уже совсем закончился эфир. Ну, конечно же, мы встретимся с вами после слова. Сегодня с вами была Теос Медиа, передача «Гигзона». Говорили про дораму «Гоблин». Дорогие слушатели и зрители, до скорых встреч. Пока-пока.